Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы можем быть здесь вместе с Твоим народом. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам, Господь, Слово Твое, что мы не остались без ведения, Господь, без путеводителя, что Ты дал нам, Господь, действительно, Твои слова, чтобы нам жить по ним, не отходя ни налево, ни направо, чтобы в точности исполнять все. Дай нам, Господь, понять Твою волю. Дай нам понять, Господь, что Ты говоришь нам сегодня. Дай нам, Господь, чтобы мы могли бы применить это в своей жизни. Помоги нам в этом, Господь, сейчас. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Наверное, есть люди, которые любят конфликта, но я думаю, что их меньшинство. Да, большинство из нас, мы боимся конфликта, мы не любим конфликта, мы сделаем все, что избегать конфликта. Но конфликт в жизни, к сожалению, ну, неизбежимо, неизбежимо. И Иисус, тем более, такая личность, такая фигура, такой значимый, что вокруг Него всегда был конфликт, всегда были распри, всегда были разные мнения о том, кто Он, что Он, хороший Он, плохой Он. И иногда, как в случае, который мы сегодня будем смотреть, Иисус даже, кажется, намеренно создал конфликт, чтобы поднять какие-то вопросы, чтобы люди росли в своем понимании какие-то вопросы. Мы в прошлый раз видели в Иоанна 9 глава, как Иисус исцелил человека слепого с рождения. С этим, в принципе, никто не мог возразиться, никто не мог спорить с этим. Но дело в том, что Иисус выбирал делать это в субботу. И Иисус выбирал делать это таким образом, что Он сделал брение или грязь. И все евреи смотрели, правоверные евреи смотрели и сказали, что «О, работает он в субботу, делает он грязь, это работа, это нельзя делать, значит, плохой человек». Сегодня мы посмотрим все последствия того, что Иисус сделал. Весь этот конфликт, который он, я думаю, что, ну, не написано, что он провоцировал конфликт. Ну, неужели Иисус не знал, какой день недели? Неужели Иисус не знал, как евреи будут смотреть на то, как он это делает? Мог бы он исцелить словом, но он выбирал таким путем, мне кажется, поднять этот вопрос, чтобы разбираться с этим. Давайте мы сегодня мы посмотрим всю главу, начиная с 13 стиха. Но чтобы не читать все два раза, мы будем читать по ходу, кусками. С 13 стиха. «Повели сего бывшего слепца к фарисеям. И было суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». И кажется, что люди не могли понять, что происходит. И неудивительно, сам слепой скажет в 32 стихе, он говорит, от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденного. И действительно, в Ветхом Завете ни одного такого чудеса нету. Ни одного такого чуда нету, что кто-то дал зрение слепому человеку. Это было впервые. Это было... Нам, может быть, мы живем в веке как бы медицинских чуд, и для нас кажется ничего невозможного. Но для того времени это было впервые в истории, что человек прозрел, который родился слепым. И люди не знали, что делать с этим. Люди не знали, как это понять. Некоторые думали, что это другой человек, это не тот человек, который исцелили, это просто другой, который выглядит, похож на него. Они, знаете, похожи на некоторые атеисты, которые вот сегодня говорят, что чудеса не подходят под законом природы, поэтому не могут быть чудеса. Ну, единственная проблема с этим, что что само определение чуда – это то, что не подходит под законом природы, под законом, законом физики. Это что-то сверхъестественное. Не естественно, а сверхъестественно. Поэтому их аргумент звучит, как будто не могут быть чудеса, потому что не могут быть чудеса. Это не очень сильный аргумент. Так что слепой не мог родиться, потому что не мог исцелиться, потому что слепые никогда не исцелились. Слепые не могут, невозможно исцелить слепого. Но Иисус это сделал. Они решили, что все, нам без фарисеев не обойтись. Они были авторитеты, они знали слово. И они собрались и пошли к нему и повели вот бывшего слепого к ним. Фарисеи видят не чудо Иисуса. Фарисеи видят только проблему. Они не могут отрицать, что случилось с ним. Но они прикапываются к тому, что Иисус выбирал именно воскресение этого дела. Они прикапываются к тому, что Иисус выбирал делать это с помощью грязи. И это для них ясно просто было. Работа. Он работал, значит, плохой. И вот в 16 стихе, тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И было между ними распри. То есть даже фарисеи не могли между собой согласовать, договориться, решить, как относиться к этому вопросу. Хотя мы увидим позже, они все-таки пришли к единству. Но интересно здесь, как фарисеи старались оценить Иисуса и его духовное состояние. Хороший ли он или плохой? Вот смотрите, первая группа говорят, не от Бога этот человек. То есть он плохой, потому что не хранит субботы. То, что они имеют в виду на самом деле, что он не живет по нашим правилам. Да, у них была большая толстая книга, и там все правила, что нельзя делать в субботу. Сколько можно пройти, сколько метров, или, наверное, не метров, а какие-то шагов, да, сколько шагов можно пройти, чтобы это не была работа, да, что можно делать, что нельзя делать в субботу, у них все было расписано, а вот этому Иисус не соответствовал. Здесь вопрос не шел о заповеди, Иисус не то, что открыл магазин или разгрузил вагон какой-то, или, не знаю, или даже пошел на поход. Он сделал немножко грязи, как бы, вот, что поместилось бы. Достаточно, чтобы мазать на глаза. И исцелил человека. Они потеряли весь, как бы, все пропорции. Они видят только проблему и не видят больше ничего. Не видят чудо Божие. Пока мы не начнем чувствовать себя немножко выше этих фарисеев и начинаем поздравить себя, что мы не такие, давайте задумаемся. Есть причина, почему это слово фарисейство вошло в язык и до сих пор имеется. А в каждой церкви есть свои правила. В некоторых церквях ты должен носить галстук. В других церквях нельзя ни в коем случае носить галстук. Некоторые не любят, когда украшения или макияж. В некоторых церкви терпимы к алкоголю. Другие, как наш, это анафема. И мы судим, как фарисеи судили об Иисусе. Они говорят, что он не может быть верующий, он не может быть хороший человек, потому что он не соответствует нашим правилам. Это нехороший способ оценить человека. Оценить его по его одежде, по какие-то, не знаю, поверхностные поведения. Иисус сказал, по плодам ты узнаешь их. Это значит не сразу. Это не значит, что с первого взгляда человек входит в церковь, мы можем сказать, это неверующий. Сразу понятно. Иисус сказал, по плодам присмотритесь, пообщайтесь, узнайте этого человека, и тогда вы увидите. Иисус сказал, что когда сеяли вот эту пшеницу и плевали в одно поле, не надо пойти и стараться вырывать, как бы хорошие, и разделить их сейчас. Подождите, посмотрите. Со временем все станет ясно. и все будет очевидно. Тогда действуйте. Вторая группа среди фарисеев нашли ответ. Они сказали, другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? Но вот здесь лучший аргумент. Да, действительно, вот никто никогда не исцелил слепого человека, и вот пришел Иисус и сделал это. Это был один из знаков Мессии, который в Ветхом Завете, в Исаии, можно читать об этом, что когда Мессия придет, тогда Он будет исцелить людей, тогда Он даст слепым зрение. То есть это один из признаков. Может быть, это хороший аргумент, но, к сожалению, часто мы применяем это тоже неправильно. Можно услышать такие вещи, что он такой хороший проповедник, должен быть от Бога. Или этот семинар так помог много людям, что значит это хорошо, это от Бога. Или он такой талантливый музыкант. От Бога. Но, братья и сестры, то, что что-то работает, не доказывает, что это от Бога. Даже если это сверхъестественно. Наверное, все знают случаи, где кто-то пошел к бабушкам лечиться. Да, и бабушки там что-то там заклиняют, что-то говорят, что-то делают, даже имя Иисуса упоминают, даже какую-то икону, там какие-то эти штуки. И исцеляют людей. Но мы должны принимать это как хорошо, потому что это работает. Ни в коем случае. И опять часто в таких случаях, может быть, человек исцелился, а потом начинаются проблемы. И духовные проблемы, и проблемы с депрессией. Часто это так. Есть последствия от того, что мы не следуем за Иисусом. Даже Иисус говорил о том, что вот в последний день многие мне говорят, Господи, Господи, смотри, что мы сделали. Мы и пророчествовали, и бесов выгоняли, и исцелили именем Твоим. Чудеса творили. Иисус скажет, я вас не знал. То есть, само чудо не доказательство сам по себе. И, к сожалению, в нашем современном веке много обманщиков. Многие говорят о том, что они великие чудеса делают. А потом узнаешь про их историю с наркотиками, с проститутами, сколько у них самолетов частных. Много таких. Это еще не доказывает, это еще не способ оценить. Опять скажу, Иисус сказал, по плодам узнайте их. Это не за 5 минут, не за один проповедь. Познавайте человека, присмотритесь и судите. Раз они не могли согласиться между собой, они решили спросить у человека. 17 стих. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Помните первый раз, когда они задали ему такой же вопрос, кто это? А он говорил про этот человек, Иисус дал мне зрение. Теперь он уже говорит не просто человек, но он пророк. Он растет в своем понимании о том, кто такой Иисус. Немножко иронично, и Иоанн очень любит иронии, да, что вот эти религиозные профессионалы спрашивают у слепого от рождения человека о религиозном вопросе, о том, кто Иисус, чтобы он разбирался. Но говорит пророк, может быть, он начинает лучше понять, в чем дело. Может быть, он начинает понимать немножко как бы величие Иисуса Христа. Но так или иначе, не могли они между собой найти согласие пока еще. Вот давайте с 18 стиха посмотрим, что дальше. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видеть, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. сам в совершенных летях. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучит от синагога. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. То есть родители подтверждают, что да, это наш сын, да, он был слепым с рождением, да, теперь он видит. Но они боялись говорить всю истину. Кажется, они знали, что произошло, потому что Иоанн объясняет, что не говорили не потому, что не знали, не говорили, потому что боялись. Вообще, страх — это всегда плохой подсказчик, всегда плохая мотивация, чтобы что-либо решить. Но заметьте, здесь тоже, что признать Иисуса, что Он сделал это чудо, это то же самое, что признать, что Он Христос в их глаза. Они приравнивают вот эти две вещи. Родители боятся нести на себе последствия. Они боятся свидетельствовать за Иисуса. Они боятся признать Его, отдать Ему славу за то, что произошло. Хотя, можно сказать, что, наверное, для них это чудо было такое же благословение, как для самого слепого. Вы представьте, что у вас ребенок, который родился слепым. Многие мы видели в начале отрывки, многие винили родителей, что это из-за их греха сын родился слепым. И любой родитель как бы переживает, может быть, даже больше, чем ребенка, который болеет, о своем дитем. Иисус избавил их от этого. Иисус избавил их от всего вот этой взгляды, вот этой обличения, что вот это вы виноваты, что сын так родился. Иисус избавился их от стыда, что сын попрошайка, который стоит и не может зарабатывать для себя. Иисус очень много сделал для них, они слова не могут сказать за Него. Они отделались от вопроса фарисеев. Они сказали, Он совершенно клеть. Самого спросите. Но сын был посмелее. Если посмотреть 24 стих, можно видеть. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот, грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп и теперь вижу. Вот подобрал слова. Да, вот нашел ответ, что сказать им. Кажется, что фарисеи сейчас уже объединились. Они уже знают, что этот человек грешник. Да, это уже стало ясно для них. И удивительно, настолько испорченные сердца людей могут искажать Божьи истины. Они говорят, воздай славу Богу тем, что вы признаете, что Иисус – это грешник. Тем, что вы соглашаетесь, что Божий Сын, наш единственный Спаситель, грешник. Самая противоположная истины. Они не хотят спросить у слепого, что он думает. Они хотят, чтобы он согласился с их мнением. Родители боялись, а сын не боится. Он смело говорит. В прошлый раз мы говорили про жертву, про жертвенность. О том, что жертва всегда стоит нам что-то. Помните, мы говорили про Давида, который отказался давать Богу жертву, которая ему ничего не стоила. Жертва всегда дорогостоящая, чтобы показать на серьезность греха и чтобы показать на ценность Бога. Иногда свидетельство тоже жертва. Иногда свидетельство тоже дорого стоит. Иногда это жертва, потому что мы знаем, что если я сейчас заговорюсь, то будет последствие. Для слепого эти последствия предстояли, чтобы отлучили его от синагога. На самом деле эта фраза подобная возникает только здесь. Мы не знаем из истории, что это значит. Как бы из поздний период мы знаем, что можно бы на совсем исключить человека из синагоги, можно было какое-то время. Но в это время он выпадает из еврейского общества, из всего, что было знакомо для него. И всех друзей перестанет общаться с ним. Это было достаточно жесткое, как бы в маленьком, в тесном обществе, достаточно жесткое наказание. Но сын был готов брать на себя последствия. А вопрос, а мы готовы брать на себе последствия, жертвовать ради Иисуса Христа? Я думаю, многим из нас трудно свидетельствовать. Мы начинаем думать о том, что «А что этот человек подумает про меня?» Или «Что он скажет?» Мы боимся, что они нас отвергнут. Как родители его, мы боимся. А сын, у него все по-другому. Его сердце наполнено благодарностью за то, что Иисус сделал для него. Он был готов жертвовать. Он знал, сколько он получил от Бога. Он хочет отдавать. И я думаю, что это может нам помогать. Это может помогать нам, когда страх или неуверенность, или просто лень препятствует нас свидетельствовать или служить Богу каким-то образом. Делать, как этот слепой, бывший слепого. Задуматься о том, что Бог сделал для нас об Евангелии. Задуматься о том, что Иисус сделал для нас, что Он пожертвовал ради нас, что это стоило Ему. И наши сердца наполняются благодарностью, и мы понимаем, что мы не можем давать больше, чем Он давал нам. И на самом деле здесь это тоже как бы круг, потому что когда мы свидетельствуем, наши сердца еще больше наполняются с радостью. Когда мы свидетельствуем, мы еще больше задумаемся об Евангелии и всей удивительной красоту того, что Бог сделал с нами. И это укрепляет нас, чтобы снова свидетельствовать, чтобы снова делать шаг и что-то делать для Бога. Фарисеи, как заезженная пластинка, если кто-то помнит пластинки, которые иногда застревали, и играл одну фразу снова и снова и снова. Спросите у родителей, дети, они вам расскажут. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверз твои очи. Не знаю, это третий раз, по-моему, они спрашивают. Отвечали им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Вопрос фразирован так, я не знаю, насколько это видно на русском, на оригинале, как бы на греческом. Видно, что он ожидает ответ «нет». Он не ожидает положительный ответ. Так фразирован вопрос. Но даже то, что он задает этот вопрос, это значимо. Он не ожидал, что эти люди соглашаются с ним. Но он задал вопрос, он не боится их. И заметьте, что он говорит, и вы, может быть, и вы хотите стать его учениками. То есть это говорит о том, что он уже считает себя ученик Иисус. Да, и вы вместе со мной. И тут конфликт подходит к своей кульминации. 28 стиха. Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ, что и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог притворить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Фарисеи хотели показать свои преимущества. Мы ученики Моисея, мы идем по его следам, мы знаем, что это проверено. Это Божий человек. А этот человек, вы даже не знаете, мы даже не знаем, откуда он, почему это важно. Потому что это опять один из пророчеств. Мессия должен был родиться в Вифлееме. А мы не знаем, откуда этот человек, он появился, откуда-то непонятно. Они ожидали что-то другого, поэтому не видели то, что перед глазами. Часто говорят, что это проблема с сторожами, что люди видят то, что они ожидают. А если что-то необыкновенное, они часто не замечают, потому что они в упор хотят видеть то, что они ожидают. Такие фарисеи. Они видели то, что они ожидали. Они были слепы. И бывшее слепого, слепой говорит: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мои очи». То есть он говорит другими словами, что это еще больше чудо, чем Иисус исцелил меня, то, что вы не понимаете, кто это за человек. Это еще больше чудо. Ваше неверие в свете вот этого чудеса, это еще более удивительно, чем сам чудеса. Он упрекает их. И в конце фарисеи перешли на свой лучший аргумент. Обычно это называется ad hominem. Это просто значит, что когда ты не можешь отвечать на вопросы, на аргумент другого человека, тогда нападать на личность человека. Переходим на личности. Они не могли найти, что возражаться. И переходили на личности. Ну, ты вообще родился в грехе. Это опять вот это, то, с чем начался эта глава. Да, кто виноват? Кто согрешил, что он родился слепым? Или он сам, или родители. Ну, вот выбор из двух. Фарисеи решили, что ты родился в грехе. Ты сам виноват. Твоя слепота, это твоя... Как бы это наказание от Бога. И ты еще споришь с нами. Переходили просто на личности. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи, и поклонялся ему. Мы видели в начале главы, где Иисус видел вот этого слепого. Среди толпы попрошаек он видел вот этого одного человека и обратил на его внимание. И здесь Иисус не бросает его. Он возвращается к нему. Здесь видно, что его сочувствие к нему. Этот человек пострадал за то, что он свидетельствовал об Иисусе. Но видите, братья и сестры, что бы мы ни пожертвовали для Бога, мы не можем больше давать, чем Он дает нам. Этот человек пожертвовал ради Иисуса, отдал что-то для Него. А Иисус снова приходит к нему. Не только Он в первый раз в истории человечества дал ему зрение. Он еще приходит и утешает его, и разговаривает с ним, и говорит по душе, заботится о нем. Иисус часто называет себя Сын Человеческого, но здесь Он максимально ясно выражается, говорит: Сын Божий. У этого человека мало знания, но у него есть доверие к Иисусу. Абсолютное. Он говорит: кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Ты скажи мне, и я поверю. Все, что ты скажешь, я готов поверить. Такая вера, да, как детская вера. Что скажет, то я верю. как бы нам в взрослом возрасте добиваться, чтобы мы вот так, безусловно, без сомнения, принимали все, что Иисус говорит. Иисус открывает, что Он говорит про Себя. И Он же сказал: верю, Господи, и поклонился Ему. Первый раз, единственный раз в Евангелии от Иоанна, где Иисус принимает поклонение. В Библии никогда никакой ангел, никакого человека не может принимать поклонение. Поклонение принадлежит исключительно к Богу. Слепой совершил свой путь. Сначала он видел в Иисуса человек. Потом он видел в него пророк. Потом он говорил: это человек от Бога. А теперь он уже видит, что это Сын Божий, что Он достоин поклонения. Если вы сегодня не знаете Иисуса, вы не можете Его принимать как Бог. Ищите Его. Как этот слепой не сразу это пришел к Нему. Но по мере того, как он искал Бога, по мере того, как он шел, Бог ему открывал. И вы также можете расти в своем понимании, пока вы не достигнете истину о том, что Иисус – Бог и достоин нашего поклонения. Но не мог Иисус пропустить этот случай и не извлекать из него урок, не использовать это как повод преподавать духовную истину. И 39 стих. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Братья и сестры, истина разделяет людей. И для этого Иисус пришел в этот мир. Фарисеи были авторитеты о духовной жизни. Но оказалось, что их религия важнее для них, чем самого Бога. Бывает и сегодня, что в религиозной традиции, структуре, история, иерархии могут ослепить людей, чтобы они не видели простую истину об Иисусе. И те, которые говорят, что мы все понимаем, мы все знаем, на самом деле слепые. А Иисус ищет тех, которые придут в смирение, которые осознают свою нужду, которые осознают свою слепоту и приходят и просят у Него исцеления, понимания, спасения. Иисус пришел судить в том смысле, что это определяющий момент, что каждый должен определиться по отношению к Иисусу просто потому, что Он есть. Потому что Бог так порвал историю, вмешивался в жизни вот этой земли. Пришел определяющий момент, что мы не можем проходить мимо и сказать, что Иисуса не было. Мы не можем сказать, мы не можем списать Его и сказать, что это просто человек. Нам нужно принимать какое-то решение относительно Его. И наше отношение к Иисусу – это самое важное. Это самый важный вопрос, который нам нужно решить, пока мы на этой земле. Для Иисуса истина важнее, чем единство. Часто мы больше копаем: ну, не так важно, что вы верите, давайте мы просто все будем друзья. Иисус разделяет людей. Он пришел судить. Он пришел сказать, что время выбирать. Вы со мной или против меня? Других вариантов нет. И этот выбор стоит перед нами. Он стоит перед нами в глобальном смысле, когда мы впервые в своей жизни определяемся по отношению к Иисусу. Быть Его учеником или нет. И каждый день стоит этот выбор. Свидетельствует о Нем. Жить, как Он жил, или выбирать свои пути. Иисус пришел, чтобы судить, чтобы мы определились, кому мы поклоняемся. Иисусу или самому себе. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты исцелял этого человека. О том, что Ты доказал великими чудами, что Ты Бог в человеческом обличии. Ты пришел на эту землю, чтобы спасти нас, Господь. Открой наши глаза на истину, Господь. Пожалуйста, никогда не дай нам теряться в каких-то религиозных привычках, в какие-то свои осуждения людей. Отдай нам, Господи, иметь живое общение с Тобой. Познать Тебя, поклоняться Тебе и следовать за Тобой, что бы это ни стоило. Помоги нам в этом, Господь, мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.